Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькалова. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Едем в Диулино. Это село неподалеку от Сергиева Посада. И, собственно, до Сергиева Посада мы доезжаем из Москвы, от Ярославского вокзала, на электричке. И дальше на автобусе. Тут их несколько. 49-й, 159-й, 20-й. Ну, вот на 49-м мы доехали прямо до Диулино.
Да, это интересное место, потому что в Диулино посреди такого мирного сельского ландшафта, где значительную часть теперь составляют дачи москвичей, приезжающих сюда в летнее время, мы видим кладбище, где очень много похоронено насельников Троицы Сергиевой Лавры. И здесь же мы видим очень интересную, необычную по своей архитектуре церковь во имя Спаса Нерукотворного Образа, которую еще называют Церковью Спаса Всемилостивого. Эта церковь стоит недалеко от того места, где находился храм не менее известный, а даже, пожалуй, что и более знаменитый, храм преподобного Сергия Радонежского, рубленный аж в 17 веке.
Ну, к сожалению, его мы не видим.
Мы его не видим, мы видим только на старинных репродукциях, да, и гравюрах там, да.
Он был Клицким, но нынешний Спасский, ну, как-то вот если посмотреть на рисунок того деревянного храма и нынешнего Спасского каменного, что-то, какие-то переклички вроде бы и есть.
Да, это необычная вообще вот история. Во-первых, почему именно здесь возникли эти храмы, причем и тот, и другой были довольно известны, и само Диулино, в общем-то, просто обычное село.
Ну, Диулинское перемирие.
Стало местом такого паломничества благодаря перемирию. Но вот сама по себе эта традиция древнерусская, она на самом деле, может быть, требует некоторого пояснения для наших современных слушателей, потому что как-то места подписания тех или иных договоров сейчас у нас не подлежат мемориализации, они воспринимаются как что-то экстраординарное сами по себе и не требуют сакрального обозначения. А вот в Древней Руси отношение к ключевым событиям было несколько иным, потому что в них человек видел проявление промысла Божьего, и каждый раз, как такие знаки божественного внимания, не всегда это были события, как бы мы сказали сейчас, позитивные, да, иногда это были какие-то и события катастрофического масштаба, иногда это были вот такие противоречивые события, как, например, Диулинское перемирие, подписанное 1 декабря 1618 года, ведь на самом деле это была отнюдь не победа для России, это был выход из ситуации. Но победой это перемирие назвать было бы довольно сложно, если мы заглянем в контекст тех событий. А контекст был довольно таким печальным, потому что в 1612 году, как мы знаем, второе ополчение освобождает Москву. На следующий год избирают нового царя из династии Романовых. Смута вроде бы прекращается, но только вроде бы, потому что на самом деле Польша не смирилась с избранием Михаила Федоровича, а королевич Владислав, которому присягали и целовали крест, между прочим, многие московские бояре в то время, когда Москва была захвачена поляками, считал себя вполне законным государем московским. И вот в 1616 году поляки решают начать новую войну. Она идет с переменным успехом. Надо сказать, что Первым городом, на который обрушиваются интервенты, стала Вязьма, и потом вот по этой Смоленской дороге они пытаются один с другим взять города. Необыкновенное ожесточенное сопротивление интервентам оказывает Можайск, который фактически так и не удалось им захватить полностью. Несколько городов отбились, но, к сожалению, в ход этой военной кампании вмешиваются такие внешние факторы. Поляки призывают на помощь запорожское казачество, вроде бы православное, но одновременно находившееся в то время в договорной служебной зависимости от польских королей. И запорожские казаки переходят границу, нападают на южные русские города, фактически захватывают посады в Серпухове и даже в Калуге, доходят во время наступления до южных окраин Москвы, и поляки, с своей стороны, тоже оставив у себя в тылу Можайск и несколько других крепостей, обрушиваются на западные границы нашего города. Бои идут уже у Арбятских ворот, понимаете? Это уже по нашему современному представлению самый центр Москвы. Да, Белый город интервентам взять не удалось. Они отброшены от Москвы, но они разоряют окрестные города и села. И до этого, сильно обезлюдевшие во время смуты, люди еле-еле вернулись к какому-то подобию нормальной жизни, и вот снова поляки, и снова смута, и вот снова набег на Троице-Сергиеву Лавру, снова Хаткевич пытается ее взять, и снова безуспешно, но все-таки тяжелейшая ситуация, в которой оказывается Михаил Федорович Романов, понимающий, что у него, да, у него есть Москва, у него есть несколько городов, но вокруг Москвы пылают пожары и в Рязани, и в Калуге, и, в общем, война идет с переменным успехом. И вот тогда они идут на переговоры, которые как раз вот здесь, в селе Диулино, рядом с многострадальной Троицкой обителью, начинает посольство во главе с князем Шереметьевым. Переговоры идут очень тяжело, потому что поляки чувствуют за собой силу. Они тоже не уверены в победе, потому что у них позади печальный опыт кампании 1612 года, но, тем не менее, они торгуются, и не безуспешно, и в результате этих переговоров, например, многие русские города остаются за Речью Посполитой, такая болезненная потеря, как, например, Смоленск, который еще на многие годы остался под властью поляков. Но еще более, конечно, наверное, обидным, досадным и оскорбительным было то решение вынужденное, что королевич Владислав официально сохраняет за собой титул царя русского. Это означало, что при любой возможности война будет возобновлена, и снова поставлен будет вопрос, а в тот момент Михаил Федорович еще не имеет детей, то есть вопрос престола наследия еще очень стоит остро. И все это, вот все это переживание еще такого неокрепшего, не оправившегося после смуты московского государства. Но люди считают, что мир это все-таки лучше, чем война, потому что на продолжение этой войны у людей нет сил. И они считают, что даже вот такой мир, который был подписан в деревне Диулино тогда, он заслуживает принятия и воспоминания о нем. Поэтому, как это ни удивительно, но памятная церковь преподобного Сергия Радонежского в селе Диулино была срублена по велению архимандрита Троицы Сергиевой Лавры Дионисия Забняковского, знаменитого героя, который защищал Лавру во время набега польского, вот того самого гетмана Хаткевича, который восстанавливал ее, который вообще был одним из выдающихся представителей лаврского духовенства и прославлен в лике святых.
То есть храм этот построили прямо вскоре после заключения...
Прямо фактически, да, это вот, вот это и есть та вот традиция памятных церквей, которая здесь удивительным образом проявилась. И, к сожалению, храм сгорел в 1865 году.
То, что мы видим, это уже вторая половина 19 века.
Но поскольку тот храм, он изначально был деревянным, а рядом с ним построили каменную церковь, которая тоже задумывалась как совершенно необычная, потому что вот ее нижняя часть имеет форму четырехконечного креста, и думали, что... Это будет храм иже под колоколы. То есть в этом проекте, который такой необычный тоже по-своему, сейчас он тоже смотрится так несколько непривычно, тоже была отражена идея храма-памятника, идея мемориального сооружения. Архитектор Лев Николаевич Львов потом строит еще небольшую колокольню, двухъярусную, соединенную с храмом небольшим переходом. Вот этот храм уже под колоколы не удалось осуществить. Но все-таки какое-то, вы знаете, необычный характер этого храма подчеркивает исторический характер этого места. Люди чувствовали когда-то очень чутко нерв истории и то, что это место, оно стало местом проявления промысла Божьего. Может быть, проявившегося для людей самым неожиданным образом. Может быть, все ожидали какого-то другого исхода событий, может быть, другого текста, может быть, других каких-то условий этого мирного соглашения. Но, тем не менее, со смирением и благодарностью приняли то, что Господь им дал.
Да, об этом важно помнить, и то, что история знает очень разные мирные договоры, это правда. Для меня Диулино – такое место дороги на Волгу. Я здесь часто проезжая в свое время через Диулино, вспоминая про Диулинское перемирие, всегда и любуясь храмом Спасским, всегда ехал в Калязин этой дорогой. Давненько что-то не ездил, но вот одно время часто, и всегда путь лежал именно через Диулино. Спасибо большое. Здесь мы побывали с Игорем Горьковым, историком, краеведом. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
Всего самого доброго, до свидания.
Поездки по Подмосковью.